Итак, я приветствую Романа Борисовича Егошина. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алиса. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Итак, по мере прохождения эфиров все больше назревает актуальность вновь посвятить час времени для прояснения целей и задач нашего курса. В самых первых эфирах немножко было это освещено, но есть потребность, необходимость снова кое-какие моменты просветить. Целью наших эфиров не является узнать о том, какие черты характера соответствуют разным болезням. На это не требуется много сил и времени. На такое перечисление вполне хватило бы одного эфира. Вот. Если мы узнали о наших чертах характера, или кто-то уже знает, что реально в нашей жизни это изменит, или у кого реально что-то изменилось от того, что они узнали, какая черта характера соответствует их болезни. Разве кто-то может выключить свой страх высоты только потому, что ему сказали, что он боится высоты? Или кто-то избавился от лени, потому что ему просто о ней постоянно напоминают. Когда мы узнаем о наших слабостях или о нашей неправоте, это лишь верхушка айсберга. Иначе, услышав об этом, все сразу бы вылечились и избавились бы от тревог и депрессии. Дело в том, что хроническая болезнь – это уже часть характера. Сознание болезни, оно как будто бы срастается с сознанием нас самих. И проблема в том, что мы уже не видим разницы между собой и между болезненным мышлением. Именно это и называется хроника. Ведь человек же почему-то хранит в себе эти черты. Почему-то ими пользуется. Почему-то же столько лет в нем это присутствует.
То есть хронические болезни от слова «хранить», когда человек хранит что-то в себе.
Да. Представляете, мы многие годы храним что-то, и нам просто об этом сказали, что у тебя же это есть. И мы взяли с легкостью от этого, освободились и выбросили. Разве так бывает? Разберем простой пример из жизни. Есть такой персонаж, Вовочка, да, из школьных анекдотов.
Известный всем Вовочка.
Да, и Мария Ивановна, учительница. Представьте, что Мария Ивановна сказала Вовочке не курить, иначе расскажет родителям или поставит ему двойку. Вовочка, конечно, не будет курить, чтобы не расстраивать Марию Ивановну и родителей. Но как только учительница отвернется, а родители уедут в отпуск, что заставит Вовочку не взяться за старое? Мы видели, да, как дети украдкой в подворотне, в подъезде все равно покуривают, попивают что-то, понюхивают, повтирают. Если бы мы им сказали, что это плохо, что так нельзя, даже показали им фотографии полуразрушенных легких, или даже нарисовали на листе бумаги гробик с крестиком. Да ладно, дети, взрослым отрезают руки, ноги от гангрены, они продолжают держаться за старое. Несмотря на не только предупреждение, но уже реально ампутированные органы. Поэтому все не так просто. То есть мы не можем всю жизнь быть хорошими, чтобы только не быть плохими в глазах окружающих. Наша семья, детский сад, школа, институт, для кого-то армия. Всю жизнь учили нас быть хорошими и правильными. Почему, несмотря на такое обилие социальных институтов, переполненные больницы, тюрьмы и психушки? Потому что качество характера – это всего лишь верхушка айсберга. Это то, что уже очевидно, это уже яблоки на дереве. Просто пытаясь исправить свою жадность и страх как таковые, это все равно, что пытаться вылечить дерево, отрывая или выкручивая яблоки на нем, какие-то гнилые или поеденные червями. Или это все равно, что пытаться на полном ходу повернуть или затормозить автомобиль, хватаясь голыми руками за колеса. Пока мы не увидим грибницу и не поймем, что она там делает и зачем она мне, то отрывание грибов или попытки стать хорошим ни к чему не приведут. А даже наоборот, эти попытки могут вогнать еще больше беспокойства и беспросветную депрессию. Из-за того, что мы что-то делаем, стараемся, а результат нулевой или становится даже хуже, чем было. Именно этим мы и занимаемся здесь. Мы изучаем, откуда растут ноги у наших болезней. Именно ноги у наших негативных черт характера, которые приводят к этим болезням. У каждого человека будет свой собственный случай и сценарий возникновения как болезни, так и негативных черт характера. Мы лишь скрываем эту грибницу. Этим поступком отделяем самого человека от характера болезни, который настолько сросся со здоровым сознанием человека, что уже не видна разница. Итак, в прошлом эфире мы разбирали причины проблемы с головой и увидели, что голова – это центр управления полетом. Голова решает задачи, координирует и регулирует, то есть приводит все процессы к порядку. Поэтому, когда в основе мировоззрения человека находится идея хаоса, то это вызывает глубокую неуверенность в жизни. Это вызывает непонимание смысла своей жизни, что в свою очередь проявляется в хронических фоновых тревогах, беспокойствах, страхе перед будущим, нерешительности, в каком-то беспричинном волнении и постоянной напряженности. Хаос означает, что мне не на что опереться, или мою опору из-под меня вышибли. Хронически напрягая мозг, человек как будто пытается упорядочить свою жизнь или найти в ней хоть какую-то опору. Что такое опора? Опора – это мои ценности жизни. Это такие ценности, на которые мы можем опереться, потому что ощущаем их незыблемыми. Что бы со мной ни произошло и где бы я ни оказался, я всегда могу строить свою жизнь и взаимоотношения на этих принципах. И я никогда не прогадаю. Это те принципы или та опора, о которой мы мечтаем. Но наши принципы и опоры могут быть очень зыбкими. И мы также будем чувствовать неуверенность из-за того, что они не универсальны, из-за того, что они слабы, чтобы пронести нас через всю жизнь. Человек не может долго находиться в состоянии стресса. И психика не выдерживает. Поэтому бессознательно, не отдавая себе отчет, человек ищет хоть какой-то выход из этого состояния хаоса и страха. Состояние бессознательности эта проблема решает, так скажем, по двум основным сценариям. Если условно назовем их, либо первая форма – это как уничтожение хаоса, либо придумываем или выдумываем какие-то свои порядки или опоры. Рассмотрим подробнее, что это означает. Под уничтожением хаоса подразумевается, что человек борется со всем иррациональным в своей жизни, со всем непредсказуемым, в том числе и в своей психике. В конце концов, он превращается либо в холодного, бесчувственного и циничного биоробота. Если ему не удается как следует придушить свой хаос, то ему в конце концов грозит стать психопатом. От чего это происходит? Того, что подавленные отрицаемые чувства, они же иррациональны, неупорядочны порой. И эти подавленные отрицаемые чувства и мысли, они могут врываться с еще большей силой, как заряженная пружина. Когда пружина разряжается, то эти чувства и мысли, они могут полностью захватить сознание человека, и он не способен их уже никак контролировать. То есть в таком состоянии человек уже недалеко до психушки. И другой вариант развития событий, когда человек пытается жадно на что-то опереться в идеологическом смысле. То есть это вторая форма борьбы с хаосом или отыскивания опоры или порядка. Если я не вижу своих ценностей, то мне приходится принимать и следовать выдуманным. То есть я либо придумываю свои ценности, свою опору, либо если не могу ее придумать, то я просто использую те ценности, которые за меня кто-то придумал. Или выдумал. Для этого могут подойти такие общественные стереотипы, как, например, мой дед это делал, мой отец это делал, и я буду делать. В каком-то смысле эту опору или принципы могут дать различные жившие себя традиции. Например, на разные праздники. Смысл этих традиций мы уже забыли или вообще не знали. Сюда же можно отнести такое догматическое принятие каких-то религиозных или философских учений. В конечном счете, выдуманные ценности, так же как и догматизм, или принятие знаний или философии поверхностно, они не только не дадут нам ощущения настоящей глубокой опоры и удовлетворения, но также вполне это может оказаться для нас еще более усугубляющий фактор, то есть еще сильнее это может оторвать нас от настоящей жизни. И еще больше это может нести в жизнь хаос. Да все равно, что ехать по дороге, глядя на карту, которую придумали мы сами. Или ехать по правильной карте, но не замечая уточняющих и вспомогательных знаков. В результате такого вождения возрастает опасность разбиться или попасть в тупик, или намотать лишние круги. Следовательно, внутри меня подсознательно все равно будет продолжать существовать стресс. Этот стресс или страх, он будет подтачивать нас из-за неизвестности или отсутствия опоры в жизни, отсутствия порядка в жизни или отсутствия предсказуемости в жизни. Любой из этих сценариев борьбы со стрессом создает сознание в той или иной степени ущербное мировоззрение, которое, опять же, в разной степени можно назвать формами узколобости. Причем в этом состоянии, как ни странно, человек искренне убежден в том, что он знает и понимает больше остальных. Такое искалеченное мировоззрение или узколобость может принимать весьма причудливые формы. Чем дольше человек находится в этом состоянии, тем больше он озабочен поддерживать контроль любой ценой. Узость взгляда на жизнь человека побуждает его стремиться управлять и манипулировать людьми. И в крайней степени это может перерасти даже в такое понятие, как авторитаризм. То есть человек жестоко утверждает свой авторитарный режим там, где он может себе это позволить. Там, где у него есть на эти полномочия. При этом особенность характера в таком состоянии такова, что человек старается выставить свои достоинства и подвиги на показ, а недостатки и неудачи он тщательно скрывает и очень болезненно воспринимает, если кто-то их замечает. Это состояние можно также проявиться в физическом плане в форме экстремального огня пищеварения, когда очень тяжело вытерпеть задержку приема пищи или когда невозможно остановиться, пока не наемся до отвала и меня не начнут выкатывать из-за стола. Также, с другой стороны, если контроля не удается достичь напрямую какими-то авторитарными способами, то вполне могут предприниматься попытки изменить или достичь контроля уже при помощи изменения мировоззрения людей. Для того, чтобы сформировать, навязать или внедрить нужное мировоззрение, человек учится использовать и манипулировать какими-то фактами и точками зрения. Мы знаем, да, такая фраза есть. Все, что вы скажете, будет использовано против вас в суде. Человек думает, что создав нужное мировоззрение в умах других, он снизит непредсказуемость в их поведении и получит долгожданный контроль. Контроль также означает, что в умах людей создается узкий и однозначный взгляд на вещи. Поэтому создается только одна правда. Одна удобная правда позволяет поддерживать контроль. При этом вроде как не будет хаоса, и никто своей правотой не сможет нарушить мой порядок. Я могу создавать свой порядок там, где только позволяют возможности. В своей фирме, в кабинете, в семье или даже со своим домашним животным. Это не означает, что порядка не должно быть вовсе, и что я не должен его создавать. Проблема не в этом, а в том, что меня коробит, я раздражаюсь, мне неуютно, когда я общаюсь с человеком, который умнее или ученее меня, или он кажется мне правее в своих взглядах. Жажда контроля, она просто не дает мне сил перенести чью-то правоту. Тем более, если я ее слышу от тех, кто младше. Например, от детей или от младших братьев и сестер, от подчиненных на работе. Или от тех, кто меньше времени состоит в том обществе или организации, в которой я состою дольше. То есть, в конечном счете, человек пытается изменить реальность в своей жизни именно путем приложения к ней своей, своей силы, либо физической, либо ментальные. Также существует вторая сторона медали или противоположный сценарий этого же поведения. Он проявляется, когда я не могу или не смог достичь успеха в предыдущем сценарии. Например, у меня больше нет сил влиять на людей. Или оказался в этой сфере влияния на людей слишком неэффективен. Если мне не удалось воплотить свой собственный порядок во внешнем мире, то я придумываю свою собственную реальность, в которой я становлюсь полноправным властелином. Я отрываюсь от реальности и витаю в облаках. В моем сознании все больше разбавляется граница между реальными событиями и видениями в моем воображении. Я создаю в воображении всевозможные картинки или ситуации, которые я воспринимаю как реальность и утрачиваю связь с действительностью. В результате, из-за потери связи с реальностью или из-за патологической тяги к контролю, человек изматывается, обесточивается и испытывает все больший внутренний психический голод. Это страдание, связанное с неспособностью увидеть свой путь или свое счастье. Это страдание, оно приводит к зависти. Это можно проявиться в проблемах со зрением. Ведь мне теперь больно смотреть, или мне бесит, когда я вижу, что у других людей больше счастья, больше каких-то благ. Или что у других есть то, чего нет у меня. Или из-за неуверенности я боюсь, что со мной случится какое-то событие негативное, и потому я закрываю глаза на часть реальности, как дети, например, играют в прятки, закрывают свои глаза руками и думают, что их никто не видит. Мне может оказаться выгодно для поддержания контроля не обращать внимания на всю картину целиком. Или мне может быть выгодно не замечать что-то, людей, их мнение, ситуации. Или мне может быть страшно это замечать и открыто на это смотреть. Мне в той или иной степени может быть больно принимать другие точки зрения. То есть другое, чужое зрение. Другие точки зрения, они вышибают или могут вышибить мои придуманные цели. Или мой зыбкий контроль. Мне больно принимать другие точки зрения на какие-то события, явления. Потому что эти точки зрения угрожают моему контролю. Мне также может быть больно принимать чужие точки зрения относительно самого себя и своих поступков. Ведь это означает, что те идеи и принципы, по которым я живу, они не верны. А значит, мне опять не на что опереться. Значит, в моей жизни опять образуется хаос и неопределенность. В конце концов, такое мировоззрение потерянного человека, оно подтачивает и обесточивает человека. Вместе с тем, это может привести к ослаблению памяти, к разным формам неадекватного восприятия и решения любых ситуаций. Это может привести к слабой силе воли, к неспособности переносить на себе чье-либо давление психическое или физическое, или наоборот, к агрессии, то есть к активному давлению на других. На физическом плане это отражается на глазах, на ушах, косвенно на дыхательных путях. Это может привести к болезням носа и пазух, заболевания лицевого нерва, головным болям, всевозможным нервным расстройствам, к расстройствам центральной нервной системы, в том числе к ночным кошмарам. Также может нарушиться регуляция гормонов гипофиза. Эти гормоны влияют на почки и управляют выделением излишней жидкости. Гипофиз также регулирует развитие яйца, процесс образования фолликула, а также стимулирует секрецию эстрогена у женщин. побуждает яичник вырабатывать прогестерон, вызывает овуляцию, сохраняет беременность в течение первых 3 недель. Также гипофиз со своими гормонами перед родами вызывает родовые потуги, вызывает мощное сокращение мускулатуры матки, а также вызывает раскрытие шейки. После родов гипофиз стимулирует выработку молока в период грудного вскармливания. У мужчин этот гормон гипофиза инициирует производство спермы в яичках, а также стимулирует производство половых гормонов как у мужчин, так и у женщин. Также гипофиз регулирует секрецию гормона щитовидной железы и вырабатывает гормон роста. Гормон роста вырабатывается в течение всей жизни, но его уровень резко повышается в период интенсивного роста, приблизительно с 11 до 17 лет. Еще он играет важную роль в процессе роста костей у детей. Недостаток этого гормона в период роста вызывает карликовость, а избыток этого гормона который вырабатывает гипофиз, может привести к гигантизму. Например, в период интенсивного роста.
Роман Борисович, вот позвольте сейчас паузой воспользоваться, так как мы где-то приблизительно на середине нашего эфира. Хочу обратить внимание всех, кто сейчас нас слушает, что у нас прямой эфир, прямое общение. Все, что вы слышите, происходит в реальном времени именно сейчас. И это значит, что вы тоже можете быть реально в нашем эфире, задавая свои вопросы, оставляя их на сайте vedaradio.fm, или же воспользоваться скайпом и просто позвонить. Наш логин «Ведорадио» — это одно слово, пишется слитно. Это для тех, кто, возможно, впервые нас слышит. Я думаю, что сегодня такие люди есть, потому что мы выходим не в привычное время для прямого эфира. Теперь все прямые эфиры именно с Романом Борисовичем, то есть все эфиры по понедельникам, у нас будут начинаться не с 16:00, как до этого, а с 12:00 по московскому времени. Но вот если вы сейчас слышите, если у вас появились какие-то вопросы, пожалуйста, пользуйтесь либо скайпом, либо нашим сайтом. Но только заранее это нужно сделать. Ну, то есть прямо сейчас практически уже можно начинать. Сделаем музыкальную паузу и после этого обязательно продолжим. Итак, мы продолжаем наш прямой эфир «Общение с Романом Борисовичем Игошиным». И наши эфиры по понедельникам носят название «Болезнь. Наш учитель» или «Мой учитель. И все, что не делается, к лучшему». Вы уже прослушали минут 40. Вот Роман Борисович рассказывал сегодняшнюю тему, раскрывал в деталях. Если что-то непонятно, задавайте уточняющие вопросы или звоните нам по скайпу. Вот какой вопрос у нас конкретно по теме. Что же плохого вообще в контроле? Почему человек не должен контролировать свою жизнь? И как отличить здоровый контроль от нездорового?
Спасибо, очень хороший вопрос. Как раз по теме. Да, есть смысл эту тему немножко более широко раскрывать, если есть такие вопросы. Вот. Мы прекрасно понимаем, выходя на дорогу, что нужно посмотреть направо и налево, иначе нас собьет машина. Нужно быть аккуратным возле плиты и не подставлять руки под горячий кипяток. Это форма здорового контроля. На более тонком плане здоровый контроль означает или принимает форму ответственности за свою жизнь. Мы много очень слышали про эту ответственность, что она должна быть, что мы должны быть очень ответственными, но эту ответственность мы тоже можем понимать по-разному. И эта ответственность может принимать такие формы, из-за которых хаоса в нашей жизни еще больше становится. То есть мы под ответственностью будем подразумевать именно то явление, что мы находим те принципы своей жизни, на которые мы действительно можем опереться. То есть мы можем попасть на необитаемый остров, мы можем потерять все в своей жизни, но мы живем по таким принципам. Мы находим такую опору или такую идеологию, можно по-другому назвать, которая окажется самым надежным подспорьем для нас.
Стали подходить, приходить к нам вопросы на сайт. Вот из Киева нам пишут, и даже через скайп пишут. Но мы зачитаем, конечно, ваш вопрос со скайпа, но лучше всего, чтобы вы оставляли ваши вопросы у нас на сайте. Так будет удобнее для тех, кто будет потом знакомиться с этим эфиром в записи. Вот этот человек увидит на сайте, какие были вопросы разобраны. Вот именно с этой целью мы таким образом все организовываем. Ну, а скайп у нас именно для звонков.
Пожалуйста, Олеся, следующий вопрос.
Следующий. Можем переходить к следующему вопросу. И вот у нас Анастасия из Костромы написала. Здравствуйте, слушаю ваш эфир, понимаю, что у меня все симптомы, которые вы описывали. Скажите, пожалуйста, как же выйти из этого затянувшегося стресса, если даже духовный поиск и общение с духовно развитыми людьми не помогает?
Да, это актуальный вопрос, потому что духовный поиск подразумевает, что мы работаем уже со своим мировоззрением. Мы ищем эту грибницу, коренные причины. Вот. И если нам это не помогает, означает, что та карта, которой мы пользуемся, заводит нас в тупик. Вот. Хотя карта может быть нормальная, адекватная, но, возможно, мы ей неправильно пользуемся. То есть мы не умеем читать, мы неправильно читаем те знаки, которые на ней обозначены. То есть там, знаете, да, чтобы выучить, ну, или сдать на права, нужно знать, как понимать правильно знаки. То есть специальные экзамены сдаются даже на эту тему. Там, например, знак «Проезд воспрещен», а снизу там табличка «На протяжении 10 там, километров» или «Проезд запрещен через 10 километров, да, то есть всевозможные вспомогательные какие-то таблички существуют, там, для грузовиков, например, и для легковых автомобилей, знак только работает. Поэтому, если мы используем какую-то философию, и мы не знаем или не понимаем те знаки, которыми она оперирует, то мы постоянно будем ошибаться в ее понимании. То есть, когда мы, например, открываем любой учебник, то вначале есть такой раздел «Глоссарий» называется. Там описываются понятия, которыми оперирует учебник, описывая какие-то процессы. Вот. Если мы изначально, у нас ошибочное понимание этих понятий, то когда мы будем даже пользоваться нормально адекватной философией для того, чтобы улучшить свое мировоззрение, то есть на уровне единичек нулей у нас уже идет неправильное, да, понимание, то что бы мы ни пытались этими терминами понять или философию какую-то для себя раскрыть, она всегда будет для нас ошибочно, непостижима, непонятна. Мы не сможем ей воспользоваться. Карта есть, читать не умею, не понимаю, что значит знаки, поэтому воспользоваться я все равно не могу. Могу плутать в тупики, там, да, круги наматывать. И получается, что в этом смысле нужно образовываться, в понятийном смысле. То есть больше, может быть, посвятить времени изучению более фундаментальных и базовых понятий. То есть чем оперирует философия? То есть философия оперирует чем-то. Если мы все правильно понимаем, все знаки правильно понимаем, все обозначения, все постулаты, которыми оперирует философия, если мы уверены в том, что мы их правильно понимаем, значит, просто эта карта, она неверна. Вот одно из двух. Либо я ее неправильно понимаю, либо сама философия неверна. Но если я вижу, что кому-то она помогает, то есть смысл просто все-таки уделить внимание, не поверхностному изучению, а глубокому. То есть то, о чем мы говорили, да? Либо догматизм, то есть я принимаю просто какие-то постулаты, не ассимилирую в своей жизни, не пытаюсь понять, как в моей жизни они проявлены. Просто я их принял, да, принял, что Земля круглая, что крутится там что-то вокруг какой-то оси. Вот, и просто живу с этой мыслью. Но в моей жизни реально это ничего не меняет, и счастья в моей жизни не дает. То есть это труд, это и есть ответственность ученика, чтобы, понимать глубоко то, о чем говорится. Той философии, в которую он принял. Вот. Этот процесс очень, очень ювелирный, так скажем. Здесь топорный метод не пойдет. То есть мировоззрение – это самая тонкая настройка психики. Если мы туда просто вламываемся, как бы, все, сегодня обои не зеленые, а красные, этот шкаф переставляем туда, этот сюда, ванну здесь отрываем, будет здесь не ванна, а печка. Это все равно, что прийти в какое-нибудь подразделение, в сервер, заломиться и вырвать там часть проводов, вместо них воткнуть палки, вырвать там часть лампочек, вместо них там, туда залить воды. То есть это очень, требует очень высокой ответственности и аккуратности. Мы видим, в эфире мы, когда описываем процессы, они очень тонкие, и разница между ними, она может быть минимальна. То есть мы можем... В этом и суть хронической болезни, что мы одно считаем за другим. Вот. Например, щедрость мы можем... расточительность подменять на щедрость. Жадность на экономность. Или, например, эгоистическую привязанность называть любовью. Много вариантов, как это может проявляться. Именно наша задача вот эту грань тонкую видеть, разницу. Надеюсь, я помог вам ответить.
Спасибо вам за ответ. Вопрос у нас следующий. По порядку идем на сайте. Смотрим, Юлия написала. Как распознать стрессовую ситуацию и выйти из нее? В двух словах, может быть, что-то скажете.
Стресс – это когда я страдаю. Вот если мне плохо, я страдаю, и я не могу находиться один с собой в помещении в одном, означает, у меня стресс. Вот я сижу один на один с собой, и меня начинает клокотать, мне начинает суета какая-то одолевать, беспокойство, тревога. Это означает, что у меня стресс. Вот, а преодолевается стресс, смотря на каком уровне. Можно накидаться утолить голод, просто наесться вкусной, жирной, тяжелой, белковой пищи. Можно искупаться в речке, погулять по лесу, пообщаться, начитаться мудрых книжек, пообщаться с людьми, которые сами испытывают счастье. Можно найти какое-то творчество, талант, которым я могу себя проявить, раскрыть, какое-то дело свое открыть. То есть в каких-то разных формах я должен немножко оживать, находить вкус к жизни. Вот как умею, как сейчас могу в таких обстоятельствах, так я и подключаюсь к жизни. Стресс означает, жизнь тухнет. Тухнут силы, тухнет память, тухнет способность сопротивляться болезням. Тухнет творческое начало. На трухлявом пне, если... Какой-то организм теряет жизнеспособность, ощущение жизнелюбия, жизнерадостности, то на нем заводятся другие микроорганизмы, его одолевают болезни. Поэтому чем больше жизни в человеке или в живом существе, тем меньше к нему прилипают болезни, и тем меньше он думает о болезнях, потому что ему некогда думать, ему надо жить. Надеюсь, я помог в двух словах, так скажем, осветить этот вопрос.
Спасибо вам. Далее переходим к вопросу от Татьяны. Здравствуйте, Роман. Как всегда, спасибо за интересный эфир. Является ли бегством от реальности слушание лекции по ведическому знанию? Обычная реальность меня не устраивает, да. В этих лекциях ищу поддержку и какую-то платформу жизни. Проблемы со зрением есть, уточнила Татьяна.
Любой поступок, который мы совершаем, оно может быть и бегством от реальности, и желанием пойти к ней навстречу или соединиться. По факту все, внутреннее видение человека. Сам человек только может определить, сейчас он бежит от реальности или наоборот пытается восстановить с ней связь. С одной стороны, я понимаю, что моя карта жизни, она не рабочая. Слишком много ошибок и сбоев, много тупиков, слишком намотанных, лишних кругов, так скажем, да, или помятый фюзеляж заставляет меня искать, карту, которая больше похоже на правду. Более рабочее, более функциональное, более надежное, то есть на которое можно опереться. Вот в этом случае мы восстанавливаемся с реальностью. Вот в другом случае мы можем, поверхностно приняв, то есть та реальность, которая меня не устраивает, я принимаю новую реальность и понимаю ее опять же поверхностно, либо догматически. То есть я не пытаюсь ее проверить, я не пытаюсь как-то жить в соответствии с ней, а просто решаю, ну вот моя реальность плохая, будет новая реальность. Я буду в ней жить как в выдуманном мирке, в сказочном таком городке. Там вот какие-то свои тролли, свои замки воздушные. Вот. И поэтому я также продолжаю оставаться несчастным. Мы знаем, да, от себя не уйдешь. Переехал в другой город, там те же проблемы. Вышла замуж за другого мужа, вышла, те же проблемы. Родился новый ребенок, те же проблемы. Взял новую философию, проблемы остались. Сменил работу, проблемы те же самые с начальством там, или сотрудниками. Поэтому тут только сам человек может определить, по вот этим вспомогательным косвенным признакам, которые мы описываем. Вот, задача, да, наших эфиров – показать признаки, по которым мы можем отличить, мы сейчас бежим от реальности или пытаемся установить с ней связь. Потому что сам человек, он себе, для него это может быть болезненным признаваться себе в этом. Этот процесс может, процесс подмены понятия может перекидываться также и на симптомы, по которым мы пытаемся определить эту подмену понятия. Поэтому в каких-то случаях нужно просто переслушивать, перечитывать одно и то же. И тогда что-то схлопнется. Количество может перейти в качество. Мы сможем внутри себя уже более честно и четко увидеть. Это как натирание зеркала. Зеркало запылившееся, мы его трем, переслушиваем, перечитываем одно и то же. И в конце мы видим, опачки, вот оно. Оказывается, все это время я себе морочил голову. Надеюсь, я помог ответить.
Спасибо. И вот вопрос из Киева, как я говорила. Елена нам пишет. Добрый день, спасибо большое за эфиры. Как отказаться от позиции контролирующего? За много лет создалась прочная привычка, да и вокруг все в такой роли. Как бы среда состоит из контролирующих?
Да, наша главная задача не отказаться от позиции контролирующей, потому что это уже следствие, это уже грибы, это уже яблоки, которые выросли на дереве. Наша задача понять, откуда возникла эта позиция. И в начале прошлого эфира, в начале этого эфира мы отметили, что эта позиция возникает от моего коренного убеждения, что мир произошел от хаоса, что им никто не управляет. Еще в школе нам дали представление, да, теорию о большом взрыве, что все произошло, того, что где-то что-то взорвалось, осколки разлетелись, эти осколки слепились между собой, туманность слиплась с планеты, на планетах, там, теория Дарвина, да, говорит, первичный бульон, плавало там что-то, опять понасоединялось, и вот как облака образуются, да, сейчас появились, потом растворились, так же и мы. Наша жизнь — это как переливание волн в речке. То есть это ощущение, что жизнь такая, она и формирует такое мировоззрение. Вот ощущение, какая жизнь, вот мы будем в следующем эфире разбирать, как у нас вот эта еще более глубокая функция психическая сеется. Ощущение, какая жизнь. Мы знаем, что именно ощущение жизни рождает мировоззрение, и мировоззрение уже подпитывает это ощущение жизни. Мы об этом будем говорить в самых последних эфирах, как понимание жизни рождает ощущение от жизни, как ощущение от жизни рождает понимание жизни. То есть, если, например, я родился, и ко мне хорошо относились родители мои, то мое понимание жизни будет, что мир меня любит. И мне логически это я не смогу никому доказать, тем, кому, например, в детстве плохо относились. Я буду объяснять, но человек этого не поймет. Его реальный опыт физический, да, который въелся в его кость, костный мозг, в его мозг, там, в нервную систему, он все услышит, да, но он подумает, что это просто твоя реальность, твой мир. В моем мире, мой мир волчий, там как бы все акулы. Кто не спрятался, я не виноват. Когда большинство людей живут, ну, в таком сознании, то эти люди и детей так же воспитывают, в таком же сознании. Это из поколения в поколение передается. Поэтому если, ну, мои родители были такими, то, скорее всего, я сам получу такое же ощущение жизни. И своим детям я буду также, несмотря на все воспитательные там, нормы и правила, и перечитанные книжки по воспитанию, я буду передавать именно ощущение жизни, опыт, чувства, как я чувствую жизнь. Жизнь меня любит, жизнь хочет, чтобы я был счастливым. Или жизнь надо мной издевается, выжимает из меня все соки, постоянно прогоняет меня через всевозможные испытания, испытывает. То есть, ну, такая жизнь — это сплошная экзекуция. То есть я постоянно нахожусь между жерновами, между молотом и наковальню. И эту реальность человек просто проживает, и все. И он может ее логически доказать кому-то, но другой человек докажет логически другую реальность, что она немножко другая. Но идея в том, что как я ощущаю реальность, так я и буду ее и видеть. Ну, это уже более глубоко описывается в квантовой теории сознания. Вот. Кому интересно, может быть, в следующих каких-то семинарах теория будет раскрываться более глубоко.